Говорит Радио Свобода. Обвиняемый в России в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко может быть обменен на российского агента, арестованного в Ровно. Республиканская партия старается прийти к консенсусу по поводу кандидатуры Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. В Петербурге закрывается предприятие «Новое поколение», оказывавшее помощь в социальной адаптации малолетним преступникам и нарушителям. Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск сегодня вторник, 11 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Адвокат Марк Фейгин, представляющий интересы украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в России по подозрению в шпионаже, не исключает возможность его обмена на задержанного в украинском городе Ровно агента российской разведки. Об этом адвокат сообщил в интервью «Радио Свобода». Информацию о задержании российского разведчика накануне распространила Службы безопасности Украины. По данным СБУ, он якобы пытался завербовать одного из старших офицеров штаба сухопутных войск украинской армии. В сообщении названо имя московского куратора, подозреваемого в шпионаже. Это сотрудник российских спецслужб Александр Илюхин. Сотрудник агентства «Укринформ» Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября. По данным ФСБ, Сущенко не журналист, а, цитата, кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в чине полковника. ФСБ возбудило дело о шпионаже и ведет следствие. О возможном обмене Романа Сущенко и о том, в каких условиях он содержится в СИЗО Лефортово, моей коллеге Любови Чижовой рассказал Марк Фейгин.
Когда вы последний раз виделись с Романом Сущенко? Как он себя чувствовал? Как у него дела?
Я видел его вчера, в понедельник. Там такая особенная ситуация сейчас в Лефортово, в тюрьме, что адвокатам, поскольку их очень много, 180 обвиняемых, которые находятся в СИЗО, а всего 6 кабинетов, я выиграл по жеребьевке понедельник и самым первым зашел к нему. Жеребьевку проводят адвокаты. И пробыл у него 4 часа. Чувствует он себя хорошо, он полностью освоился, ему там уже 2 передачи передали, там и одежды и так далее. Потому что, ну, взяли его, знаем, понимаете, утром 30 сентября из Парижа человек вылетел, а вечером уже находился в ВВСе. Ну, то есть для него там существенные перемены, прямо скажем. Ну и что? Он чувствует себя хорошо, он уже освоился, так сказать, сидит он в двухместной камере. В камере от прежних сидельцев остался холодильник, телевизор, радио. Сидит с сокамерником из Хизбут-Тахрира. Никаких проблем он бытовых уже не испытывает. За неделю как бы все наладилось. Ему выдали и ручку, и бумагу.
Да, а кто ему помог с решением бытовых проблем?
Ну, этим я занимался и консульство. Потому что нам надо было очень быстро, но в основном как бы работу эту сделал Укринформ, его работодатель. Они перевели средства, договорились о том, что подвезут еду. А, ну, просто внести в тюрьму надо было. Сначала первую передачу унес Роман Цымбалюк из «Ньюана», его коллега. А вторую уже наш активист, там есть такой Марк Гальперин. Они занялись уже тем, чтобы передачи были быстро, заносились. Там тоже очередь очень большая. Ну и, соответственно, деньги на счет ему положили, и я положил там, и я призвал, так сказать, очень многие. По чуть-чуть ему дали, потому что их особенно не на что там тратить, на самом деле. Купают на всякие бытовые мелочи, там, бумагу туалетную и так далее. И в ларек ходят там раз в две недели. Дело в том, что надо сказать, что в Лефортово масса проблем, потому что это более жесткая тюрьма. В других тюрьмах там Бутырка и Матросская тюрьма, есть СИЗО-склад. То есть вы прям деньги засовываете в автомат, и они тут же зачисляются. Равно как и заказать еду, вы можете прям в автомате в таком специальном, и ему его внесут немедленно. А в Лефортово такого нет. Поэтому для решения бытовых вопросов надо заниматься специально. Но вот из-за скорости, из-за этого цейтнота пришлось все быстро по ходу решать. Тем более я напомню, что первым попал к нему я во вторник. То есть уже во вторник поздно вечером, там уже 6 часов вечера было. Собственно, занимались этим в рабочие дни, только среда, четверг, пятница. Но, тем не менее, все, вопрос снят.
А была у него какая-то возможность, я не знаю, письменно через вас пообщаться с семьей, там, написать записку жене там, или от нее что-то?
Только устно передать. Оттуда нельзя выносить никаких написанных им письменных документов. Только он поставил подпись на моем соглашении, помимо жены и помимо руководства Укринформа, адвокатском соглашении. А все остальное выносить нельзя, ни писем, личных, других, закрытое следствие, гостайна в деле, и поэтому это запрещено. Но и в Лефортово на такой режим, что вы ничего не можете вынести. Там видеокамера все время наблюдает за вашим общением. Поэтому жене он просто передал, чтобы она не беспокоилась, и, так сказать, больше ничего, потому что нет смысла какие-то там длинные вообще послания адресовать, просто нет в этом никакого толка.
Что он рассказывает о том, как с ним обращаются, как, о чем с ним там говорят следователи?
Он мне подробно рассказал все, что происходило, естественно. Так сказать, никто его не пытал, никаких ни угроз таких специальных, ничего. В очень обычном порядке, когда его, значит, задержали, соответственно, пришел заместитель начальника управления ФСБ, следственного управления ФСБ РФ, и предложил ему тут же, значит, признать все, что вот вы напишите, мы сейчас и прокурора приведем. Дело в том, что специфика процессуальная в том, что он, если заключает сделку со следствием, то поскольку это преступление особое, тяжкое, да, это происходит не в виде, особый порядок есть такой, да, а это именно сделка со следствием, которую утверждает прокурор. Но Роман Владимирович отказался от этого, сказал, что спасибо, не надо. Вот я подожду консула и адвоката. Так сказать, никакого особого давления не было, это мы называем разводом, да, так сказать, когда говорят, ну все, брат, ну все, куда ты денешься, давай-ка быстро подпиши, и все, быстро все закончится. Это вот такая рассчитана на совершеннейшего идиота конструкция, которая, в общем, применяется, я вас уверяю, не только в ФСБ, но и там в каком-нибудь мелких воришек точно так же разводят на признание. Это разницы никакой. Но в случае, конечно, Романа Владимировича, человеком, ну, все-таки журналистом, человеком очень грамотным, образованным, так сказать, это все-таки не получилось. И после этого они отступились. Ну, раз нет, значит нет, тут ничего не выйдет.
Да, можете ли вы рассказывать СМИ о сути этого дела, ну, хотя бы схематично?
Да, я ограничен государственной тайной, там, в чем она содержится в этом деле. Но я уже сказал, что там нет никакой бондианы, понимаете? Нет ничего такого, что рисует воображение, понимаете? Все очень примитивно. Это, конечно, была такая операция в отношении него, так сказать. Он ездил не раз по личным делам в Москву. Ну и, собственно, вот они предыдущие разы не считали нужным его задержать. А тут решили в силу каких-то совершенно неведомых, непроцессуальных причин именно сейчас осуществить это задержание. Рассказывать я в деталях не могу, но уверяю вас, это все как всегда, так сказать, обычное общение и кончилось вот этим, так сказать, и на это натягивается состав. Поэтому я вот, например, не обнаружил ничего в этой истории такого, чтобы хоть сколько-то свидетельствовало внятно о вине Сущенко.
Почему вот они решили взять его в Россию, объявить украинским шпионом, при том, что он работал в Париже, например, вот какая-то логика,
да,
тоже вот такая вот странная.
Это очень, это странно. Ну, вот я вам так скажу, уже сознанием дела. Но если вы, допустим, предполагали, что он какой-то там шпион, не шпион, вы зачем его в страну спускали? Он вообще жил 6 лет в Париже. Он что, шпионил там в пользу Украины, что ли, против французской разведки или там французских вооруженных сил? Он что там-то делал, понимаете? То есть если вы сочли его сотрудником каких-то там спецслужб, ну, Минобороны Украины и так далее, так вы бы не пускали его в страну, просто завернули, сказали, все, больше сюда не ездим тогда. И как бы не вызывали бы никаких связанных с этим проблем. Значит, все-таки что-то выстраивали, что-то хотели. В этом какой-то был смысл.
В день, когда вы решили взяться за дело Романа Сущенко, мы с вами обсуждали возможность его обмена на кого-нибудь. И вот буквально, да, буквально через несколько дней, 7 октября, стало известно о задержании украинцами якобы там российского шпиона. Вот как вы думаете, это случайность, не случайность, это стечение обстоятельств? Как это все дальше может теоретически развиваться?
Ну, во-первых, это некая цепная реакция. Вы же понимаете, как мы вас, вы нас. Кстати, Россия всегда так делает. Если кого-то там, допустим, высылает его, дипломатов по там нон-грата объявляет, они тут же немедленно это делают сами. Ну, как и все другие государства, но у нас очень болезненно это воспринимают. Ровно так же теперь начали действовать любые оппоненты Кремля. Поэтому, во-первых, мы не знаем, каких шпионов и с какой частотой их берут в Украине или в других местах. Ну, в частности, в Украине. Может, они каждый день таких шпионов берут. Но вот то, что это было озвучено на официальном там, я так понимаю, аккаунте в Фейсбуке СБУ украинского, то вот, вот раз это озвучили, значит, это кому-то послание. Значит, это кому-то, ну, некая весточка о том, что вот смотрите, мы теперь вот тоже вам ответим. Я так понимаю, что между спецслужбами идет какой-то свой диалог. Может быть, на уровне вот таких посланий, я не исключаю. Только я не очень понимаю, при чем тут журналист. Ведь я не берусь судить, кого захватили украинские спецслужбы. Шпионом, не шпион, там даже лица нет, ни фамилии, ни имени. То ли гражданин Украины, то ли сотрудник ГРУ. Я не хочу даже думать об этой такой конструкции, при которой там масса неизвестных, да, составляющих. Поэтому предсказывать, предугадывать я не берусь. Может быть, уже из 150, как озвучивает цифра обвиняемых и осужденных в Украине российских граждан, которые в основном попали в плен на Донбассе, Может быть, среди них есть сотрудники российских спецслужб. Я бы и этого не исключал. Но это не отменяет того, что я не вижу исхода другого в этой ситуации, кроме как обмена. Но вот я его не усматриваю. То есть по суду мы его не оправдаем. Суды будут закрытыми. Ни журналисты, ни какие-то международные наблюдатели посетить эти суды не могут. Значит, и любые нарушения процессуальные, как вы понимаете, со стороны обвинения, там, суда и так далее, фиксировать некому. Ну, я выйду, там, скажу, вот беспредел. Ну и что? Ну что, это что? Чем я могу это подкрепить, если действительно мы ограничены в возможностях информирования об этом деле в силу подписки и наличия государственной тайны? Поэтому, соответственно, я вижу выходом политическое решение, но оно возможно только если будет вот публичные предпосылки. То есть, если возмущение тем, что журналиста представили как шпиона, взяли, арестовали, несмотря на очевидные публичные факты, свидетельствующие о совершенно обратном, то куда скорее российская сторона пойдет на переговоры и в конечном итоге обмен, нежели, так сказать, если о нем вообще ничего не будут говорить, просто будут молчать, тогда и никто и не вспомнит, что есть такой человек. Пример, ради бога, сидит в Иговске по статье о шпионаже. Кто-нибудь о нем помнит? А он уже в Кирово-Чепецке в колонии отбывает наказание. Тоже украинский гражданин, в Крыму его взяли. То есть это, понимаете, какая вещь? Публичность создала предпосылки для того, чтобы раз, не нарушались его права. Посмотрите, что происходит с крымскими диверсантами, тем же Пановым, Захтеем и другим. Там и издевательства, и пытки, и так далее. Два, это возможность общения с ним адвокату беспрепятственно. Теперь уже и консул, вы знаете, вчера Геннадий Брискаленко, консул Украины в Москве, был у него, Лефортова. И это, в общем, вынос, подъем этого вопроса, вынесение этого вопроса на самый высший уровень. Потому что, ну, конечно же, следователь по этому делу, даже начальник управления, там, генерал Шишов, по-моему, или Шишков, не помню его, как зовут, официальное лицо, не будут они решать вопрос о том, обменивать или не обменивать Сыщенко. Решать это будет лично Путин. И если, так сказать, в той острой ситуации, в которой находятся отношения и России, и Украины, а и в том числе России и всех остальных, скажем так, Запада, да, в этой ситуации, вы же понимаете, что даже в отместку никто не станет освобождать Сыщенко просто так. Но вот обмен, да, одних на других, это допустимая конструкция.
Это был адвокат Марк Фейгин. Вопросы ему задавала Любовь Чижова. Продолжим украинскую тему. Как так называемый российский фактор влияет на информационное пространство Украины? Собеседник обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Юрий Артеменко.
Очевидно, что именно Национальный совет по телевидению и радиовещанию является той инстанцией, которая позволяет или не позволяет телевизионным и радио станциям вещать на территории Украины.
Меня часто спрашивают коллеги, друзья, там, а кто тебе дает приказания? Вот я назначен по квоте президента. У нас, вы знаете, такая структура, 4 человека назначаются, чтобы был паритет от президента, 4 избираются парламентом. Вот я ложу руку на сердце. Мне президент не звонил, не говорил, закрывай российские каналы и так далее. У нас уникальный состав надсовета. У нас есть представители от оппозиционных сил входят, у нас есть представители там от правящей коалиции. Но все, если посмотреть, чистого политика нету никого. То есть все работают в медиа. И это, наверное, первый состав, когда все работали в медиа. Кто-то возглавлял индустриальный комитет, кто-то работал на канале, кто-то работал как журналист, кто-то как юрист на канале, кто-то создавал. И поэтому мы знаем, знаете, была такая ключевая фраза, когда мы начинали, мы говорили, что мы все время сидели по ту сторону стола от президиума, а сейчас мы сидим по эту сторону. То есть мы вершим судьбу телеканалов. Поэтому мы знаем, как это работает. И поэтому принимаем решение, исходя из своих, знаете, своего видения и на основе закона, но есть такое понятие дискреционные полномочия членов совета. То есть, когда мое личное мнение, не нарушая закона, я имею высказать и, основываясь на нем, принять то или иное решение.
Вот можно сказать, что сейчас в украинском эфире вообще нету российских телевизионных вещателей, за исключением чего? Телеканал «Дождь»?
Есть телеканал «Дождь», есть и другие телеканалы. Я сейчас не готов вот просто вам сказать. Другой вопрос, что очень много российских телеканалов было нами, ну, называйте как угодно, запрещено, исключены из списка адаптированных каналов, потому что российские каналы не входят в Европейскую конвенцию о приграничном вещании. И вот сейчас я сразу скажу ключевое, чтобы вы понимали, что все страны Европы, большинство, абсолютное большинство стран Европы, в свое время собрались и подписались под Европейской конвенцией о приграничном вещании, которая подразумевает определенные правила для всех каналов, которые есть. Украина подписала и ратифицировала в Верховной Раде, а Россия подписала, но не ратифицировала и не является участником. Что это обозначает для российских каналов? О том, что для них особая процедура лицензирования и наказания, чем существует для других каналов. Например, для европейских каналов, если они нарушают какие-то наши наши законы, мы должны сперва обращаться к самому каналу, говорить, вы нарушили тот закон, канал нам отвечает, там, плохо или хорошо. Если нас это не удовлетворяет, мы обращаемся к тому регулятору той страны, где зарегистрирован этот канал, и говорим, примите к нему меры. И тот регулятор той страны, где зарегистрирован этот канал, он его лишает лицензии, выносит штраф, то есть принимает какие-то меры, хвалит, ругает и так далее. Россия не подписала эту конвенцию, и у нас прямое право принятия незамедлительных мер. Ну, наказание у нас только одно – исключение его из эфира, потому что штраф мы не можем ему, он не наш лицензиат, не на нашей стороне. За последние два года мы по разным причинам исключили из списка, то есть запретили к показу в Украине 77 спутниковых российских телевизионных каналов. Причины. Я не беру первые причины, которые возникли в 2014 году, когда ложь, когда говорят, вот распяли мальчика, вот посмотрите, на улицах там тысячи людей стоит там, бастует, а выгляни в окно, стоят два человека. Или наоборот, два человека вышли только на Майдан, а выгляни в окно, стоят миллион. Поэтому из-за лжи, из-за пропаганды, из-за разжигания страстей были исключены из этого списка такие самые ведущие каналы, Life News, ну, я имею в виду ведущие в России, Life News, Russia Today, Россия 1. Вторая волна, когда мы начали смотреть за именно непосредственно законодательство. У нас есть большинство каналов, у нас исключены по одной, например, из причин. По двум причинам. Первое. Нарушают закон, у нас есть список так называемых запрещенных к показу в свете того, что они высказывались плохо о Украине. Ну, плохо это я мягко говорю. Говорили оскорбительные вещи для Украины, призывали к ее разделению, отрицали аннексию Крыма. Это первое нарушение, на основании которого мы исключали. И второе такое достаточно мелкое нарушение о том, что по закону не должно быть в эфире российских каналов рекламных вставок. Это правило для тех стран, которые не подписали Европейскую конвенцию. Мы просим телеканал, пожалуйста, вырежите рекламу и транслируйтесь. Каналы российские не выполняют, мы их исключаем. И третья причина, знаете, она какая-то вообще вот, ну, достаточно не то что странная, она удивительная. Вот меня спрашивают, хорошо, вы исключили Life News, вы исключили Russia Today. Мы согласны с вами, они врут, они обманывают, они работают на определенную категорию. Почему вы запретили канал российский Мультимания, российские мультики? А потому что в эфире российского канала Мультимания, например, я даже не Мультимания, здесь много таких примеров, таких нишевых каналов. Знаете, который это...
Путин снимался в мультфильме?
Нет, например, идет программа «Прогноз погоды». И «Прогноз погоды» показывает карту России с включенным Крымом. Или карту Украины с отрезанным Крымом. Мы считаем, что это, ну, мягко говоря, неправильно, понимаете? И на основании этого мы запрещаем канал. И ни одно решение о запрете российских каналов, вот я вам честно положу руку на сердце, оно не было принято там по указанию премьера, президента или из-за того, что я хочу каким-то образом войти в состав учредителей какого-то российского канала. Ребята, работайте, но не нарушайте законы Украины. Наши каналы, ну, хотел сказать, наши каналы, если будут нарушать законы России, вы тоже их исключаете. Но, к сожалению, так сложилось, что на территории России всего один украинский канал работает. Два, можно сказать. Но они где-то, в каких-то дальних городах. Это и международная версия Интера, что такое международная, кстати, очищенная от рекламы. И второе, он по факту украинский канал, по сути, он международный. Это так называемый канал English Club, где на английском языке учат людей говорить на украинском.
На английском,
да. То есть учат английскому языку. Я, конечно, скажу, я вам ставил когда-то вопрос и публично его озвучил, что это неправильно. Если мы коллеги, соседи, если даже откинуть все военные действия, которые есть, ну, в Азербайджане, например, действует принцип паритета. Я промутировал, разговаривал со своими коллегами, с азербайджанским регулятором, таким же органом, и говорю, у нас есть канал, общественный канал, УТ-1 бывший, мы хотим, чтобы его показывали в Азербайджане, потому что там много украинцев живет. Они сказали, окей, нет вопросов, мы пустим кабельные сети.
Но вы покажите наш первый канал.
А вы покажите то, что много азербайджанцев живет в Украине. Это нормально. И мы договорились со своим кабельным оператором Воля Кабель, они там со своим, и это по-честному. Почему у нас вещает много российских, а мы не имеем права показывать украинцев? Украинские каналы, не политические, не Life News, не брехливые, даже развлекательные. Дорога закрыта.
Очень многие ведущие российские телеканалы, которые имеют международные версии, они были зарегистрированы не в России, а в различных европейских странах, и таким образом подпадали под действие той европейской конвенции, на которую вы ссылаетесь.
Смотрите, их немного, к счастью или к сожалению, наверное, к счастью. Вот, их немного, их, если я не ошибаюсь, где-то 5 или 4 канала. Но давайте мы смотрим не только по фиктивному, знаете, регистрации, потому что завтра для того, того, чтобы каким-то образом проникнуть, любой канал будет получать лицензию европейской страны. Поэтому мы здесь относимся достаточно четко, мы обращаемся к регулятору и говорим, что по факту этот канал есть российский. То, что он зарегистрирован, он не меняет свою суть, понимаете? Поэтому, но это в частности, вот, например, с Латвией, там первый прибалтийский канал. То есть, по сути дела, это первый канал. Просто название прибалтийский. И просто там получена лицензия. Мы не возражаем, пусть он вещает в Латвии. Если регулятор так принимает, мы таких маневров не принимаем.
Но в Латвии, видите, не очень боятся этого первого балтийского канала. Хотя там тоже информация, мягко говоря, далека от того представления о государственности и о интересах, которые есть у латвийского правительства, основной части общества, политических.
Ну, не боятся, пока рак не свистнул. Знаете, я не хочу наврочить, я не знаю, как это сказать по-русски, я не хочу что-то плохое, знаете, предвидеть, но дай Боже, у нас 3 года назад я и в страшном сне не мог представить, знаете, что у нас будет такая ситуация в взаимоотношениях между россиянами, украинцами, между русскими медиа и украинскими медиа, что будет такое разжигание войны, будет такая неправда. Я медийщик, который проработал, я такого представить
не мог. А разве раньше такой пропаганды не было со стороны российских телевизионных каналов?
Вы знаете, во-первых, не было, потому что такая пропаганда, она возникла в период вот таких, знаете, крови, стрельбы, понимания о том, что Украина идет с каким-то своим путем, неизвестным для России. Во-вторых, она, может быть, была, но она была, не может быть, она была 100%. Она была более мягкая, более манипуляционная, более похожая на правду, скажем, и не такая воинственная.
Когда были решения по российским телевизионным каналам, были разногласия в Национальном совете? Были ваши коллеги, которые говорили, нет, те же оппозиционеры, давайте оставим их в покое, потому что нарушение свободы слова?
Ни разу. Я вам скажу, что даже вот вы упомянули канал «Дождь», который, знаете, считается оппозиционным каналом в России, хотя мне трудно представить, знаете, я считаю, что это просто мягкий оппозиционный канал, можно какие-то, знаешь, мягкие, жесткие оппозиционные, ну, жесткого, наверное, нету, мягкие, и «Эхо Москвы» и так далее, я не считаю, что это является вот в нашем понимании оппозиционного канала, как это в Украине есть, знаете, но мы недавно поймали на нарушение канал «Дождь», и как бы я ни любил его, мы направляем им сейчас письмо о том, что уважаемый канал, исправьте, вычеркните ту там рекламу, или там дайте нам гарантии, что не повторится в эфире вашего канала человек, который внесен в списки запрещенных для показа. Если они это не сделают, я 2 руками проголосую за исключение канала «Дождь».
Скажите, пожалуйста, что у канала «Дождь», что у него нет прогноза погоды, нет карты России, ничего этого нет?
Там? Наши мониторинги, я не могу сейчас сказать, я готов, наши мониторинги это не фиксируют.
Это был Юрий Артеменко, председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины. С ним беседовал обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 11 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Краснодарский социолог и правозащитник, профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва бежал из России в феврале 2015 года. Он был приговорен к 3 годам колонии условно за то, что якобы присвоил себе деньги, выделенные возглавляемой им организацией Южный региональный ресурсный центр на проведение социологического исследования. Вскоре против Саввы было возбуждено еще одно дело по подозрению в мошенничестве. Его обвинили в том, что он получил деньги за лекции, которые на самом деле читал другой человек. Не дожидаясь приговора, который неминуемо отправил бы его в тюрьму, Михаил Савва уехал из России на Украину. С тех пор о Михаиле Савве практически ничего не было слышно до вчерашнего дня, когда он завел себе страничку в Фейсбуке и сообщил, что получил на Украине статус политического беженца. С Михаилом Саввой побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Как вам удалось получить статус беженца? Есть много историй, когда россияне, уезжавшие на Украину из-за преследований по политическим мотивам, сталкивались на этом пути с непреодолимыми препятствиями.
Я знаю о таких случаях. Я знаю о трудностях у многих россиян, которые пытались получить в Украине статус беженца и пытаются до сих пор. Но на своем примере я могу сказать, у меня не возникло буквально никаких проблем. Возможно, это связано с тем, что мой случай был достаточно очевидным для властей Украины. Может быть, с тем, что у меня была поддержка многих международных правозащитных организаций, с тем, что у меня были достаточно хорошие адвокаты из украинской организации «Право на защиту», которые сопровождали мое дело и буквально присутствовали на моем первом интервью в миграционной службе. Ну, вот так сложилось, что мне нужно было только ждать. Я подал заявление о предоставлении статуса беженца, я прошел собеседование, ну и затем раз в 2 месяца продлевал справку о временном пребывании на территории Украины. Примерно через 9 месяцев было принято решение о предоставлении мне статуса. Затем получил документ, меняющий паспорт, и с тех пор, в общем, живу, как живут все остальные жители Украины.
Каковы для вас перспективы получения украинского гражданства, или вы на него не претендуете?
В настоящее время я не претендую на гражданство Украины, но в законе достаточно четко определена эта процедура. По сути, все зависит здесь от желания самого человека. И, естественно, как и в законодательстве любой страны, есть срок, после которого можно подавать. Но у меня этот срок еще далеко не завершился.
Вы рассказали, что помогали и на Украине россиянам, которые добиваются тоже статуса беженца, и украинцам, задержанным в России. Можете чуть-чуть подробнее об этом рассказать? Что это за поддержка, какого рода, и кто был ее получателем?
К сожалению, эти дела еще продолжаются. Поэтому в интересах этих людей я не могу говорить о подробностях. Это чрезвычайно сложные, чрезвычайно чувствительные дела, особенно, конечно, в отношении украинцев, которые преследуются в России. Поэтому я бы не хотел называть никаких фамилий.
У вас остались в России родные, близкие? Я помню, что вашим общественным защитником на процессе на вашем была ваша супруга Елена. Она вместе с вами переехала в Украину?
Нет. Мои родственники остались в России.
У них возникают какие-то проблемы, на них оказывается какое-то давление в связи с вашим отъездом?
Да, я могу сказать, что проблемы возникают, причем иногда довольно странные и довольно абсурдные. Они возникают, несмотря на то, что я через одну из российских билет в своем интервью предупредил российские власти и российские спецслужбы о том, что я буду отвечать на подобные вещи. Вероятно, меня не услышали.
Как отвечать?
Буду отвечать деятельностью. Я достаточно много знаю о том, как работает репрессивная система в России. Находясь 8 месяцев в следственном изоляторе, я неплохо изучил методики допроса, методики влияния. Я знаю слабые и сильные стороны этой системы. Если давление на близких мне людей будет продолжаться, буду обнародовать эти материалы. Я не думаю, что это разрушит систему, конечно. Таких амбиций у меня нет. Но я могу уверенно сказать, это будет крайне неприятно для репрессивной системы в России.
Давайте немножко поговорим о том, как вас встретила Украина. Как вам отнеслись в этой стране? Приходилось ли вам за эти полтора года испытывать какую-то неприязнь со стороны украинцев? Какие-то негативные ощущения?
Вы знаете, я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы здесь на меня даже просто косо посмотрели. Или потому, что я говорю по-русски, или потому, что я гражданин России. Таких случаев просто не было. И, честно говоря, я не знаю о таких случаях. Но я живу в Киеве, это город, как вообще говорить на двух языках. На самом деле это нормально для современной столицы, когда город говорит на нескольких языках. Я бы желал этого в Москве, например. Но в Москве такого нет, а в Киеве это есть. Здесь вам отвечают обычно на том языке, на котором вы обращаетесь. Это принято и в коммерческих структурах, это принято и в органах власти, это принято просто на улице. У меня достаточно быстро сформировался круг общения. И в моем круге общения, ну, просто по определению нет людей, которые бы на основании там гражданства или национальной принадлежности относились к кому-то хорошо или плохо.
А какое на вас произвело впечатление Украина? Не люди даже обычные, а представители властей, с которыми, я так понимаю, вы сотрудничаете. Вот вы участвовали, как я видел, в семинаре в Одессе по приглашению Министерства регионального развития Украины. Какое у вас складывается впечатление от нынешних украинских властей и чиновников? Сами украинцы порой к ним довольно безжалостны. Кругом зрада, все те же олигархи, коррупция, люстрация провалена, новая полиция некомпетентна и так далее. Вы видите все это?
Вы знаете, я вижу эту ситуацию по-другому. Дело в том, что я могу сравнивать украинских чиновников и чиновников российских. В отличие от граждан Украины, которые ничего другого не видели, я могу очень уверенно сказать, украинские чиновники намного конструктивнее взаимодействуют с людьми, с просителями, с просителями, с заявителями, чем, например, их российские коллеги. Дело в том, что в Украине чиновник, особенно, что называется, фронт-лайн, вот тот чиновник, который работает с посетителями, достаточно часто действительно пытается понять проблемы посетителей и отреагировать на них. Здесь нет, я, по крайней мере, лично не встречал таких фактов, когда бы чиновник, упираясь в букву должностной инструкции, в чем-то категорично отказал, если он может эту проблему решить. Мой пример. Я с коллегой регистрировал некоммерческую организацию, и мы невнимательно прочитали информацию на официальном сайте, пришли в управление юстиции в межприемный день. Нас приняли. У нас взяли документы, с нами поработали ровно так же, как если бы мы пришли в приемный день. Это ситуация абсолютно исключенная, например, в моем родном Краснодаре. При этом я понимаю, что само законодательство, которое регулирует систему госмуниципальной службы в Украине, оно недоработано, оно еще сырое. Очень сырое законодательство о предоставлении административных услуг. Поэтому очень серьезное и действительно обоснованное недовольство людей здесь вызывает, на мой взгляд, не столько чиновники, сколько службы коммерческие, которые оказывают публичные услуги. Это поставщики электроэнергии, поставщики газа, поставщики коммунальных услуг. Вот здесь действительно есть проблемы. Они не регулируются никакими регламентами, кроме внутренних должностных инструкций, поэтому практически что хотят. Но Украина — это страна, которая сейчас находится на этапе очень серьезных и довольно быстрых, кстати, реформ. Я думаю, эта проблема тоже уже поставлена в повестку дня и будет решена.
То есть вы думаете, что политическая воля к реформам на Украине сохраняется сейчас? Ситуация, в которой возможен реванш каких-то консервативных, пророссийских сил, отчасти, как, возможно, это происходит сейчас в Грузии, он на Украине невозможен?
Политическая воля к реформам сохраняется. И, на мой взгляд, в ближайшие год-два политический реванш пророссийских сил здесь невозможен. Развязав войну на востоке Украины, российский режим сам ликвидировал себя большей частью местных союзников. Даже если кто-то и поддерживал когда-то идею союзничества с режимом Путина, то они не могут позволить себе таких публичных выступлений. Но вас не будет репрессировать их. Но меры по отношению к ним примут сами украинцы. Война – это очень мощный фактор консолидации, очень мощный фактор реформ. То есть государство понимает, что оно должно улучшить, а для этого оно должно изменить. И другого ничего не дано. Вот этим путем идет Украина.
Это был краснодарский социолог и правозащитник, бывший профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва. С ним побеседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск вновь о президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Руководители Республиканской партии США провели в понедельник два внеплановых селекторных совещания. На первом спикер Нижней палаты Конгресса Пол Райан беседовал с законодателями своей фракции, которым в ноябре предстоит трудная борьба за переизбрание и которым остро требовалась свежая ориентировка на партийного кандидата в президенты Дональда Трампа. Во втором участвовали поставленные представители Национального комитета Республиканской партии. Цель обоих совещаний – попытаться сформировать консенсус среди республиканцев относительно стратегии на последнем участке избирательной гонки в свете очередного скандального ЧП, которое потрясло предвыборную кампанию номинанта. Речь идет об обнародованной в пятницу видеозаписи 11-летней давности, на которой Трамп крайне вульгарно отзывается о женщинах. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Евгению Аронову.
Республиканская партия глубоко расколота из-за кандидатуры своего номинанта. Поэтому максимум того, чего мог добиться Пол Райан, это подтвердить наличие разногласий и сделать из всего факта единственный возможный вывод для политика, не настроенного на то, чтобы насаждать палочную дисциплину в своей фракции. Конкретно уполномочить однопартийцев самим решать, солидаризоваться им с Трампом или нет, сообразно политической конъюнктуре, складывающейся в их избирательных округах. И сам Райан занял вполне понятную в сложившихся обстоятельствах компромиссную позицию. С одной стороны, заявил, что высказывание Трампа в адрес женщины он воспринял с чувством омерзения, и поэтому не будет более защищать номинанта от нападок демократов, а также отказывается от совместного участия с ним в каких-либо предвыборных мероприятиях. Отныне он намерен сосредоточиться исключительно на гонках в законодательный орган и сохранении за республиканцами большинства в обеих палатах. С другой, Райан воздержался от того, чтобы официально отозвать свою поддержку Трампа или объявить, что он не будет за него голосовать. Среди видных республиканцев, кто сделал такой шаг по следам пятничного медийного взрыва, сенатор от Аризоны Джон Маккейн. Трамп и его сторонники в Конгрессе яростно атакуют Райана. Глубокий конфликт между партийным истеблишментом и кандидатом партии на завершающей стадии кампании – явление, может быть, и не уникальное в современной истории Америки, но, несомненно, крайне редкое, сказал в интервью «Радио Свобода» профессор Джорджтаунского университета Ганс Нойл.
Ходили слухи, что партийное руководство подумывает даже об отстранении Трампа, а не просто о том, чтобы освободить своих членов от обязательств поддерживать его публично. Политические партии — это своего рода механизм, который долгое время обкатывается и обдумывается с тем, чтобы утвердить в итоге такие правила проведения праймерис, которые обеспечат выдвижение в президенты кандидатов, по крайней мере, не противных аппарату. Поэтому то, что происходит на сей раз, нас, политологов, шокирует. Верно, похоже, имело место место в эпоху межпоколенческих сдвигов в 1964 году, когда истеблишмент республиканцев ополчился против Барри Голдвотера как архиконсерватора, и в 1972 году, в эпоху еще более бурную, когда раскол произошел в стане демократов в связи с кандидатурой архилевого Джорджа МакГоверна. Но то были действительно революционные времена, не чета нынешним. Впрочем, может, мы ошибаемся, считая наше время стабильным. Руководители республиканцев давно знали о расколе в партии, в обеих палатах Конгресса, на консервативное и центристское крыло, но, видимо, решили, что на президентские выборы конфликт не перекинется и уж точно не выбросит на поверхность стопроцентного аутсайдера, каковым не был ни Голдвотер, ни МакГоверн. Это был грубый просчет, недооценка меры поддержки человека с популистскими идеями рядовым электоратом. Грубый и в то же время понятный, ведь у Трампа на тот момент не было фактически ни одной низовой организации, которая бы на него работала, и никаких серьезных финансовых доноров, как, к примеру, у Джеба Буша. Поэтому руководство, пребывая в благодушии, не предприняло своевременных мер, чтобы не дать многочисленным соперникам Трампа на праймерис переругаться между собой, раздробив тем самым антитрамповский электорат и пропустить Нью-Йоркса к номинации. При другой игре республиканцы вполне могли сплотиться вокруг компромиссных фигур Марка Рубио или Джона Кейсика. Партия, которая знает только против кого дружить, но не за кого, далеко не уедет.
В 1964 году много республиканцев, недовольных Голдвотером, перешли в лагерь демократов. В 1972 году демократы, напуганные радикализмом МакГоверна, в массовом порядке голосовали за республиканцев. В нынешней гонке до самого последнего времени феномена такого масштаба не наблюдалось, хотя процент однопартийцев, поддерживающих Трампа и Клинтон, меньше, чем был в 2012 году у Ромни и Обамы. Ключевые слова здесь «до самого последнего времени». После слива скандального видео маятник довольно-таки сильно, примерно на 3%, качнулся в пользу Клинтон и остался на новой отметке, так что Хиллари, согласно опросам, увеличила отрыв от Трампа до 5-6%. Послевкусие от скандала у большого количества избирателей оказалось столь сильным, что они даже присудили Клинтон победу во втором туре дебатов, что совсем не очевидно, если пользоваться рациональными, а не чувственными критериями. Чьими усилиями маятник был раскачан? Телеаудитория второго тура дебатов была значительно меньше, чем тура первого. Отсюда, по опыту социологов, следует, что за истекший период уменьшился и процент колеблющихся. Так кто, если не колеблющиеся, позволили Хиллари совершить рывок? Видимо, тот сегмент республиканского электората, который был за Трампа, но не твердо, и при появлении признаков шторма покинул судно. Беда не в том, что они будут голосовать за Клинтон, а в том, что они извещают социологические службы о своем нежелании вообще голосовать. И именно эта перспектива, по всей вероятности, напугала республиканский истеблишмент и вынудила предоставить членам фракции вольную относительно поддержки или не поддержки Трампа в остающиеся до голосования дни.
Сравнительно большое число американцев начинают всерьез следить за предвыборной гонкой примерно только за месяц до голосования. И вот представьте себе, что первый информационный снаряд, который попадает им в голову, это видео про приемы соблазнения женщин и трамповские любовные похождения, реальные или выдуманные им во время типичного мужского трепа в раздевалке, как он сам выразился. Это тот самый октябрьский сюрприз, который предположительно Трамп должен был устроить Хиллари Клинтон, но вышло прямо наоборот. Признательное видео с участием Трампа полностью затмило информацию, выложенную WikiLeaks, о заявлениях, которые делала Хиллари на частных встречах с финансовыми тузами, прямо перпендикулярных ее публичной критике Уолл-стрит. Заявления Трампа отвратят от него часть религиозного электората и, напротив, прибавят Клинтон голоса некоторых радикальных феминисток, которые прежде отказывались за нее голосовать, считая ее недостаточно прогрессивной. Сохранится ли эффект от этого трамповского саморазоблачения до 8 ноября, мы с известной степенью точности сможем предсказать лишь по прошествии как минимум недели со дня вброса видео.
Вести предвыборную кампанию – это то же, что сажать самолет в грозу. Нам остается рассчитывать только на инструменты. Так профессор Нойл характеризует дилемму, стоящую перед республиканскими законодателями и губернаторами, которые должны в сложной ситуации решать, стоит им полагаться на результаты сиюминутных опросов касательно Трампа или нет. И гадать, насколько вероятен вброс в октябре-ноябре еще одного компромата на Трампа. В отличие от спикера Пола Райана, председатель Национального комитета республиканцев Райан Сприбус, организовавший в понедельник второе селекторное совещание, сохраняет лояльность Трампу и планирует передать его штабу большую денежную сумму. Не отмежевывается от Трампа и целый ряд республиканок в Национальном комитете и близкие им женщины-эксперты. По их словам, если Трамп атаковал женщин только вербально, Хиллари Клинтон предпринимала практические меры воздействия на жертв сексуальных домогательств ее мужа. И если приватные высказывания Трампа вызывают столь сильное возмущение, то почему пресса, например, не замечает вызывающей распущенности в песнях близкой к Мишель и Бараку Обаме Бейонсе, которая заслуженно, как им представляется, могла стать объектом трамповских сальностей? Женщин, объявивших себя жертвами Билла Клинтона, Трамп пригласил на второй раунд дебатов и упомянул их. О Бейонсе он пока не сказал ничего. Вот как сформулировал свое видение роли дебатов в президентской гонке профессор Нойл.
Если бы в высказываниях первых лиц или кандидатов в вице-президенты мы услышали что-нибудь новое в ходе дебатов, то я бы сказал, что дебаты имеют реальную важность. Но этого не произошло. Участники упорно повторяли то, что ими было сказано многократно, на митингах, по телевидению, на номинационных съездах. Отсюда я делаю вывод, что распределение симпатий и антипатий в когорте запоздалых избирателей, то есть тех, кто сейчас начинают следить за кампанией, будет мало чем отличаться от распределения мнений тех, кто уже принял решение, за кого голосовать.
Это был профессор Джорджтаунского университета Ганс Нойл. Интервью с ним записал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов. Время «Свободы». Итоговый выпуск. В Петербурге закрывается предприятие «Новое поколение». Оно занималось социальной адаптацией малолетних преступников и нарушителей. Комитет по молодежной политике городской администрации больше не перечисляет деньги детям и педагогам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Специальное предприятие «Новое поколение» появилось в 1993 году. Его появление – это логический результат усилий инспекторов по делам несовершеннолетних, которые долгие годы заходили в тупик со своей профилактической работой среди трудных подростков. Большинство этих детей из неблагополучных семей, где они не получают должного внимания, ласки и заботы, полноценного ухода и питания. Многие из них в своих многодетных семьях фактически лишены детства. Они не могут нормально учиться в школе, поскольку слишком отличаются от остальных детей, лучше одетых и накормленных, лучше подготовленных к учебе, от детей, в чьих успехах заинтересованы их близкие. Многие подростки совершают правонарушения и даже преступления. Некоторые просто прогуливают школу, которая не знает, что с ними делать. Именно для таких детей было открыто предприятие «Новое поколение» – место, где они занимаются несложным трудом, дающим, однако, реальный заработок, и догоняют школьную программу, получая таким образом и трудовые навыки, и аттестат зрелости. За 23 года предприятие сделалось образцовым в работе с трудными подростками. Его всегда приводили в пример как уникальный успешный проект. Но в сентябре комитет по молодежной политике, с которым у нового поколения заключен контракт, не перевел предприятию деньги. Зарплаты детей за работу, сделанную в августе, зарплаты педагогам и другому персоналу, средства на закупку комплектующих для производства настольных игр. Именно этим занимаются дети на 7 производственных площадках предприятия. Говорит директор площадки «Красносельская», самой первой площадки нового поколения, Татьяна Удачина.
Для меня, например, даже это просто непонятно. Мне такое чувство, мы не можем быть должны, потому что деньги, которые поступают, за них новое поколение отчитывается, и откуда он мог возникнуть, какой долг. Акты выполненных работ, контрактом определены суммы на каждого ребенка. То есть, ну, это все прописано в контракте, который должны две стороны выполнять, да, заказчик и исполнитель. И вот сейчас, вдруг в сентябре, вот случилась эта проблема, которой раньше не было.
У этой проблемы есть предыстория. В этом году комитет по молодежной политике несколько раз менял условия контракта. В августе комитет в одностороннем порядке решил оплачивать рабочие места только тех ребят, которые постоянно ходят на работу. В июле у всего предприятия коллективный отпуск, а в августе большинство подростков, как обычно, взяло отпуск за свой счет. К этой практике раньше не было претензий. Но теперь комитет решил просто не оплатить рабочие места тех, кто был в отпуске, и тех, кто ходил на работу не полный месяц. На предприятии об этом узнали только 30 сентября. По словам Татьяны Удачиной, в комитете сотрудников нового поколения успокоили, пообещав буквально завтра создать некое ООО «Ромашка», куда все пойдут работать. Детей обещали отправить обратно в комиссии по делам несовершеннолетних и распределить по школам. Директор площадки «Красносельская» подозревает, что руководство комитета плохо понимает, какие дети учатся и работают в новом поколении. Татьяна Удачина предполагает также, что комитет ищет предлог, чтобы не заключать с предприятием новый контракт на 2017 2015 год, а деньги, которые новому поколению городским правительством уже выделены, разделить между другими организациями.
Они где-то, некоторые из них с гадкими утенками, может быть, что ли, были. У всех разный достаток в семье, у всех разные проблемы. А здесь вот этот однородный коллектив, им интересно, и они друг друга понимают, они все говорят на одном языке, они вместе поработали, они вместе поучились. Им хорошо здесь. И, конечно, это важно, и они не прогуливают. Понятно, не все там, они прям там отъявленные преступники. Ну да, у кого-то уголовное дело возбуждено, у кого-то правонарушение, кто-то уклонялся от учебы. То есть, ну, у проблемы у всех. Но, тем не менее, мы очень рады. Сейчас вот вспоминаешь, иногда, господи, думаешь, 3 года этот Антон, он у нас то бригадиром, то был снят, то он ходит, то теряется, то мы его снова там назад возвращаем. Ну и с каждым вот так вот. Сложно даже сказать, какие же они трудные, да, может быть, просто там вниманием нужно побольше, да, и участие в их судьбе, в их жизни побольше. Порой ведь это действительно требуется, это там, знаете, кого-то похвалить, кого-то поругать, ну просто вмешаться. Смотришь на них, конечно, родные уже. Я вот смотрю, мне просто без слез. Вот они сидят в пустых цехах, да, а что правда закроют, а что будет, да, а я действительно и не знаю, что ответить. Ну, конечно, я говорю, что такого не случится, ребята, такого быть не может.
Татьяна Удачина показывает цеха, где еще в августе кипела работа. Ребята в чистых белых халатах делали детские настольные игры от деревянных кубиков для малышей до сложных игр для старших детей и их родителей. Игры эти популярны и хорошо продаются. Зарплата сколько сделал, столько и получил. Сегодня цеха пусты, а ребята слоняются вокруг, маясь от вынужденного безделья. Георгий работает тут около 3 лет и не может поверить, что его образу жизни приходит конец.
Мне очень нравится здесь работать. Я клею настольную продукцию для настольных игр.
А тебя кто сюда направил?
Школа.
Удается зарабатывать?
Конечно, мне тут все как бы под рукой. Могу заработать денег, могу получить аттестат, могу отучиться хорошо. Новое поколение – это последний шанс для трудных детей.
А ты трудный?
Да, мы трудные подростки. Как бы новое поколение закрывать нельзя, потому что это наш второй дом.
Георгия сюда направила школа, не видя другого выхода из-за его прогулов и двоек. А вот Рома не просто прогульщик и хулиган, а настоящий правонарушитель. Его в новое поколение направила полиция, отдел по делам несовершеннолетних.
У меня много статей там.
Мы никому не нужны, кроме нового поколения.
Рома, а ты зарабатываешь?
Да. Короче, если поколение закроют, то я, наверное, воровать пойду. Выживать как могу.
Нас даже обеспечивают соцгостиницей, понимаете, насколько все это хорошо.
Не вариант закрывать, понимаете.
Ездили мы на кладбище Пискаревское.
Музейные экскурсии. Нас просто развивают, и мы не стоим на месте, как бы. Мы трудовое будущее России.
Лиза проработала в новом поколении всего месяц по направлению из школы, но уже поняла, что это ее место.
Нам некуда будет пойти.
А ты тоже трудная, Лиза?
Ну, я не очень трудная.
Она творческая.
Просто, да. Учиться сложно мне, вот я и пришла сюда.
У Кирилла совсем ничего не получалось в обычной школе, а здесь он почувствовал себя вполне успешным.
Там не смог отучиться 8 класс, здесь отучился 8 класс. Пришел сейчас в 9 класс, прихожу.
А тебе нравится, потому что можно и учиться, и работать?
Да, это очень хорошо. Прикольно даже.
Ты домой приносишь эти деньги или они твои?
Я домой приношу, вот мы с родителями их делим напополам.
У Жени очень похожая история.
Плохо учился, получал 2, пришел сюда, выучился 9 класс, сейчас 10 пошел. Одновременно работаю, маме денег приношу.
А почему тебе здесь вот лучше и там не получалось, а здесь получается?
Ну, свой коллектив как бы. Все свои получаются, такие же, как я. Семья.
На площадке Красносельская собрались в основном те дети, у которых проблемы в школе, серьезных правонарушений среди них не так много. А вот контингент площадки Колпинская совсем другой. Эта площадка создана при Колпинской исправительной колонии для несовершеннолетних. Директор этой площадки Нона Зеленина.
Я работаю в новом поколении с 2003 года. Вот как раз мы впервые в России, новое поколение, именно в воспитательной детской колонии открыло производство детское. На базе нового поколения площадок, уже до нас 4 площадки были организованы, по инициативе инспекции по делам несовершеннолетних, Главного управления внутренних дел, были создана первая вот эта площадка Красносельская. Корни этого предприятия, они как раз растут из инспекции по делам несовершеннолетних. Это наши подучетники, которые на учет в милицию попадали к нам, и мы не знали, что с ними делать, как их донянчить в школе. Школы их, естественно, 8 классов еле-еле дотягивали. Потом мы бегали, искали по квотам предприятия, которые их возьмут на работу. Предприятия не хотели брать, потому что этих детей каждый день надо будить кому-то и вести за ручку на работу. А вот когда была создана первая в 93-м году площадка вот эта, куда брали всех наших наркоманок, проституток, всех наших пьяниц, всех наших детей таких трудных, которые уже ни школа, ни предприятие к себе брать ни в каком виде не хотели, мы, конечно, были очень довольны и радовались, что хоть начали работать в этом направлении, где
ребенок приходит утром на работу, его покормят завтраком, где он сможет заработать себе карманные деньги, причем простейшим ручным трудом, делая красивые настольные игры, в которые он в своем детстве еще и не доиграл. Ему это интересно. Успешный производственный коллектив с такой вот уже хорошей продукцией, которая имеет спрос, а наши кубики, они и сейчас имеют спрос. И он получает от производства этих красивых игрушек деньги, видит эти игрушки в магазине. Вы видели, какая радость, когда дети наши в магазине приходят, ой, говорят, а ведь это же наша игрушка, мы же ее делаем. И вот ее покупают, и детишки в них играют. В детских садиках очень много наших игр. И городок наш конструктор, и азбука кубики. Сейчас Агния Барто кубики четырех видов. То есть это то, с чего начинается детство у большинства детей. У наших детей это детство, к сожалению, было такое, что вот оно иногда у многих начинается здесь. Они вспоминают, как это здорово быть ребенком. Потому что в семьях больших, где они растут, они становятся уже кормильцами в семье, где папа с мамой, если они есть, то они либо пьяницы, либо полностью устранились от воспитания. Есть большая семья, есть маленькие еще братишки, сестренки, которым тоже надо что-то принести, да те же игрушки, которые они делают. Уж то, что они получают деньги и могут оплатить квартплату, помочь маме купить тоже молоко, кашу, кефир. Это для них становление личности.
И они все-таки здесь питаются и тоже становятся уже не обузой в семье.
Трехразовое бесплатное питание. До обеда они работают, причем простейший ручной труд, то, чему может научиться ребенок в детском саду. И они спокойно себя здесь чувствуют. Здесь такая уютная, приятная атмосфера. Нету ни лязга цехов, там этих станков, когда предлагают шейное какое-то производство. Почему дети не шьют там, допустим, наволочки, почему они не строгают табуретки? Потому что конкурентоспособными ни те табуретки, ни те наволочки в нынешних условиях не будут. Еще придя лейтенантом молоденьким в 83-м году, я была в колонии первый раз в жизни. Вот там они были 700 с чем-то человек. Это было очень унылое зрелище в черных робах, страшных там помещениях. Единственное светлое пятно было небольшой цех ЛАМО, где могли работать не все, а человек 100-150. Они делали детали фотоаппарата. И вот это было настолько красиво, белые халаты. Они аккуратненькие. И ребята при деле. Но, к сожалению, в 90-х годах это все прикрылось. Ни школа, ни ПТУ. В ПТУ откровенно спали. В школе откровенно всех посылали. И ГУФСИН, узнав, что вот есть новое поколение, которое уже 10 лет работает с трудными подростками, состоящими на учете в инспекции. К нам ведь не просто дети приходят с улицы. Их приводят сюда инспектора по делам несовершеннолетних. Их присылают с родителями комиссии, которые оштрафовали родителей по делам несовершеннолетних районные. К нам направляют службы, вот сейчас созданные по работе с семьями и с трудными детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Это они могут сказать, что у меня в тюрьме, говорят ребята, да за что ты сел? Ни один из них не скажет, да ни за что. Он считает, что если он убил отчима, который поднял руку на его мать, он ни за что сел. Но это было раньше. Сейчас у нас тяжелее преступления. Морально. Убийство, конечно, страшная вещь. Но сейчас вот разбойные грабежи. Причем это группы лиц, тяжкие преступления, изнасилования. Количество изнасилований за последние годы очень сильно возросло. Вот 14 лет мы работаем в колонии, идет вот нездоровая криминализация именно в сторону вот, что такое преступление против половой неприкосновенности, особенно маленьких детей.
Но даже для насильников и убийц в детской колонии существует возможность раскаяния и возвращения к нормальной жизни.
Вот есть коллектив детский, который, например, сгруппировался на то, чтобы грабить и воровать, убирать те же телефоны. А есть другой детский коллектив, который мы создаем. Это коллектив, который производит хорошую продукцию, нужную детям. Успешный коллектив, успешное предприятие детское, которое создает красивые изделия, и эти изделия пользуются спросом. И за эти изделия от продажи их эти дети получают зарплату. Конечная цель – производство и получение. И там деньги хотят заработать. Но тут они зарабатывают преступным образом, а здесь мы их учим зарабатывать своими руками и становиться нормальными членами общества, законопослушными. Самое главное, что он получил трудовой навык, что он научился, что такое коллектив трудовой. Он научился находить свое место в этом трудовом коллективе. В колонии, например, они сразу начинают, если у него что-то получается, у него хорошая зарплата, его, во-первых, коллектив этот криминальный уже иначе воспринимает. Там уже не кулак важен, а там уже у кого больше зарплата, кто может в магазине купить и угостить всех. И он себя уважает, и его начинает за другое уважать, за то, что у него можно поинтересоваться, как ты это делаешь, научи меня. Они же учатся друг у друга. Детский коллектив, он, если он правильно ориентирован, воспитывает сам. То есть они понимают, что вот они группа, они коллектив, бригада. Я сделаю коробку, это делает Поле. Конечный результат, если не будет Поля, не будет игры, не будет продажи игрушки. В магазине не будет у нас зарплаты. И это очень цементирует. Вот в этом и есть, что называется, трудовое воспитание именно в бригаде. Вот у меня за 14 лет в Все начальники всех колоний России перебывали. Семинар всероссийский проходил в прошлом году у нас на базе колонии. Мы столько передового опыта, наш Минюст провел мониторинг всех колоний, был у нас. Он нас послал как передовой опыт, потому что мы единственные со 100% занятостью воспитанников колонии. Все они имеют возможность гасить иски, что немаловажно. На сегодняшний день у меня есть ребята, которые получают больше мастера зарплату по 17-18 тысяч. Он может заработать на сделке и, более того, выйти на свободу, иметь трудовую книжку, трудовой навык, трудовой стаж. У него нигде не написано, что он в тюрьме работал. О, новое поколение.
И все это теперь прекратилось. Дети в Колпинской колонии тоже остались без работы и зарплаты. Их путевка в жизнь теперь под большим вопросом. Зато гораздо больше вероятность того, что, выйдя из колонии, они вернутся в свой привычный преступный мир, а общество получит не нормальных граждан и налогоплательщиков, а новых обитателей тюрем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 октября. Его продюсер Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.